Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Здравствуйте еще раз.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Добрый вечер. Это голос актера Егора Бероева, который
подсевший немножечко голос.
Который вместе с нами проводит этот светлый вечер. Здесь также Алла Митрофанова.
Добрый вечер. Мы начали в первой части говорить про ваш благотворительный фонд «Я есть». Вы рассказали уже о детках немного и даже привели пример молодого человека, который очень успешно вписался в большой мир, сейчас работает в кафе, и будем надеяться,
что... О нем многие знают уже в России, да, благодаря социальным сетям и происшествию.
Это один из немногих, один из многих ребят, Никитка, просто он такой первый, он у нас такой Гагарин. Я думаю, что когда у вас была Ксения здесь, она тоже рассказывала.
Да, она рассказывала.
Да. Ксения Алферова была в эфире в программе «Светлый вечер» на радио.
Это одно из направлений нашей работы, нашего фонда, трудоустройство такого рода ребят. Мы их очень любим и знаем, у нас работает Нурсина, вот тоже девочка-колясочница в кофемании кассиром. И еще целый ряд таких ребят, которые вполне себя нашли. То есть, как бы они кто-то занимает должность там руководителя кухни, кто-то, кто не может ходить, а кто может сидеть у микрофончика, да, объявлять. Кто-то, две девочки работают на кассе, и очень профессионально.
Далеко не все из них москвичи.
Далеко не все из них москвичи.
Я читал, что у вас в основном воспитанники из Владимирской и Ивановской областей.
Да, так сложилось.
А вот в связи с этим вопрос, как трудоустраивать детей в регионах? Там же больше конкуренция.
Да, мне кажется, так же, как и у нас.
Есть ли в регионах учреждения, которые идут вам навстречу, берут ваших выпускников с удовольствием, находят им применение профессиональное?
В столице охотнее.
Столица охотнее.
А почему, интересно?
Возможности больше. Предубеждение играет свою роль? Или...
Вы знаете, я вот могу вам сказать такую вещь. Я вот недавно, мы были в одном из наших интернатов во Владимирской области, и меня с радостью завели в одну комнату, вот приблизительно вот такую же, как вот мы здесь сидим, небольшую комнату, где за партами сидели ребята. Ну, я могу их назвать десантниками. И клеили лампы из пластмассовых ложечек. Вот они сидели рядком, такие очень узенькие парточки, и они так вот своими могучими, широченными плечами, прижимаясь друг к другу, сидели и клеили эти... Это был, ну, это наш интернат для детей с множественными, как называется, вот официально тяжелыми умственными отклонениями. Но,
первый взгляд,
друзья мои, это кощунство какое-то. Когда здоровые мужики, которые могут работать, которые могут жить полноценной жизнью, сидят и клеят ложки пластмассовые.
То есть а их уже воспитали так, что вот ты не такой, как остальные, и твой удел клеить ложечку.
Да, и что государство все сделает за тебя, и что ты, грубо говоря, вот сейчас вот закончишь этот интернат, потом пойдешь в ПНИ психоневрологический, вот этот, и там умрешь. То есть, ну, это чудовищно. В связи с этим мы сейчас вот уже утвердили проект. Я не знаю, рассказывала ли об этом Ксения, но я с удовольствием
расскажу. Расскажите, конечно.
Не все программу слушали.
Это пилотный проект, в результате чего мы смогли объединить наш ДДИ номер 8 на Борисовских прудах вместе с Домом ребенка и присоединить вот к этой системе так называемые учебные квартиры. Все это вместе, это такой ресурсный центр, благодаря которому ребенок, попавший в дом ребенка, имеет вот такую вот какую-то вот непрерываемую линию своей жизни. То есть вот, дело в том, что существует проблема огромного количества взрослых родителей, так называемых опекунов, которые этот ребенок меняет за свою жизнь. Это порядка 75 взрослых за его жизнь. Вы можете себе представить, что это такое?
Чудовищный стресс.
Да, то есть это огромное...
Откуда такое количество?
А это система, созданная вот в Советском Союзе. То есть это как бы...
Воспитатели, видимо, да?
Не поочередно, некоторые из них вместе работают,
да, ну,
5-10 человек.
Да. То есть, как бы, это система организации труда. Соответственно, вот объединив все это вместе, мы имеем возможность ребят, которые сейчас достигают 18-летнего возраста в нашем интернате, не перевести их в ПНИ, психоневрологическое вот это вот страшное такое заведение, а мы имеем возможность на базе этих учебных квартир социализировать их для нормальной, адекватной жизни в обществе. То есть это зависимость от каждого ребенка, от зависимости от его программы индивидуального реабилитации. Он может пройти либо там полуторагодичный, либо годичный, либо полугодовой курс социальной адаптации. Такие опыты уже существуют. В частности, в Ленинградской области замечательный Осикритов, Петерговский интернат ДДИ номер 1, где ребята, обучившиеся в таких квартирах, сколачиваются в такие семьи профессиональные, объединяются.
Так.
И живут в квартире на сопровождаемом проживании, в квартире, которую им дало государство. И кто-то умеет заполнять там, на оплату квартиру, кто-то может готовить, вот, ходить в магазин. Да.
Но, что важно, с ними не проживает какой-то воспитатель?
Нет, ни в коем случае. Ну, с ними проживает воспитатель в момент обучения. То есть это квартиры обучающие.
А дальше они уже живут самостоятельной жизнью и абсолютно адекватные окружающей среде люди.
И есть все возможные предпосылки для того, чтобы эти люди жили и работали с нами в обществе. От этого наше общество будет здоровым.
Но успех есть?
Конечно, как вот это замечательный вот Михайлюк в Псковской области, который уже достиг свои результаты в этом отношении. То есть мы работаем, опираясь на уже существующие структуры в нашей стране.
А можете какой-нибудь пример привести? Просто вот пример с Никитой, у которого синдром Дауна. А про молодых людей, детей с синдромом Дауна говорится довольно много. А вот такой социальной адаптации пример.
Абсолютно.
Где-нибудь в регионе, например.
Социальная адаптация.
Вот то, о чем вы говорите, проживание в квартире, как этапы.
Да, я могу сказать, дело в том, что вот как бы это как родительские дети, так же и сироты, которые могут обучаться в этих квартирах. Соответственно, я думаю, что вот те ребят, которые живут у Михайлюка в Псковской области, это его частный проект. Если у нас это проект, поддержанный правительством и департаментом соцзащиты Владимиром Аршаковичем Петросяном, то там это частный проект, на котором тратят свои деньги. Я не знаю, выделяет ли губернатор. По-моему, что-то выделяет, но какие-то незначительные. Хотя там очень какое-то адекватное отношение области к его программе. Но я могу сказать, что вот эти ребята, которые там живут, они, более того, они занимаются каким-то ремеслом. То есть это они что-то делают своими руками и продают потом это. То есть это какая-то реализация идет вот этих вот профессиональных семей, профессиональных организуемых семей. Соответственно, тут уже дальше работа по трудоустройству этих ребят. Но пока этим занимаются только благотворительные фонды. Такие, как вот Люба Аркус, там, да, мы, другие там, кто-то из ребят, пока государство не занимается трудоустройством таких особенных людей. Например, сейчас вот Ксюша буквально на днях, танцуя в шоу «Танцы со звездами» на Втором канале, она придумала замечательную работу нашему другу Владику. Он потрясающий совершенно парень, мама, с которой мы очень дружим. Он с синдромом Дауна. Он будет работать на шоу, он будет выносить цветы, дарить. Это тоже большой шаг для нашего общества, что такие люди стали видны, что о них стали разговаривать, что их не чураются. Я даже сам вот за 3 года работы в фонде, я вижу это изменение. Я помню, как раньше, зайдя в кафе, люди так по стеночке, так немножечко боялись их, когда я шел там с нашей воспитанницей Машей Синицыной из интерната. А теперь люди уже знают спокойно. Они понимают, что это не заказанные дети, что они, ну, как бы...
Нормальное человеческое отношение к абсолютно нормальным людям. Ну, так скажем, с некоторыми особенностями. Кто из нас без особенностей, в конце концов?
Абсолютно, абсолютно. И более того, мне очень нравится, что в результате этого в нас что-то меняется.
А что конкретно в нас меняется?
Вы знаете, мы по-другому начинаем относиться друг к другу. Ведь для этих детей, для этих людей... Все-таки требуется немножечко больше внимания, чуть больше доброты, какого-то тепла, чуть больше, да, от нас. Uh-huh. Но мы же вот на этом тренируемся, общаясь с ними. Соответственно, мы по-другому уже начинаем относиться друг к другу. Поэтому мне кажется, что это большая для нас победа для общества, что мы признаем такие вот такие шаги. Да.
А все дети... В любое время могут с вами связаться, поговорить. Есть ли дети, которые вас и Ксению воспринимают уже как родителей?
Ой, меня, конечно, некоторые, да, вот очень много ребят, кто пишет мне смс-очки, что-то звонят, советуются. Да, это бывает. И, конечно, я не всегда могу тратить время на это, да, но у многих есть мой телефон, и кто хочет, то, в частности, Никита Паничев или там, или Саша Набиев, и наш с ДЦП парень из Иваново, который все время мне, вот мы переписываемся там, да. Он тоже начинал работать в кофемании, и потом сейчас вот уехал в Иваново, там ему нужно закончить вот процесс обучения, и потом он вернется.
Угу. А вы сказали процесс обучения, а кто-то из них учится в образовательных заведениях?
Конечно, конечно.
Есть,
у нас есть вот сейчас прекрасная девушка, которая закончила МГУ, по-моему, литературный какой-то факультет.
Ну, филфак, наверное.
Может быть, угу. Может быть. Вот сейчас мы пытаемся найти для нее правильное место, чтобы она вот работала в какой-либо из библиотек наших, вот вновь... как-то, как назвать, возрожденных командой Сергея Капкова. И, опять же, вот тесно работая с командой Сергея, мы используем и эти ресурсы тоже.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Егор Бероев в программе «Светлый вечер» в гостях на радио «Вера».
Помимо фонда, вы, насколько мы понимаем, опекаете еще и детскую Морозовскую больницу. Вот с чего это началось?
У меня есть мой друг и соратник Дмитрий Акимов, с кем мы начинали вместе в благотворительности работать. И мы старались что-то сделать для Морозовской больницы. Там были сложные времена, были сложные руководители. И мы постарались обратиться в тот момент к команде, к вновь приступившей к работе, команде Собянина. И очень удачно меня как-то вот вывели на Ольгу Юрьевну Голодец. И мы вот познакомились как раз с Ольгой Юрьевной Голодец, когда она работала в команде Собянина в правительстве Москвы. И вот с этого началось какое-то возрождение Морозовской больницы. Мы общими усилиями и, конечно же, не без помощи Сергея Семеновича смогли пробить вот это вот большое 600-коечное суперсовременное здание, которое сейчас уже строится на территории больницы. Это было непросто сделать, пришлось разделить исторический комплекс на исторический и нет,
и неисторический.
И на неисторический, да, чтобы возможность была строить, разрушить там старый такой панельный корпус и построить
советский.
Новый, да, советский. И построить новый. А сейчас там прекрасный главврач, с которым мы в тесной связи и который очень много делает. И там работает как раз вот фонд «Кораблик», называется «Кораблик». Им руководит мой друг и товарищ, соратник Дмитрий Акимов. Он занимается вот именно адресной помощью лечения детей. Отправка их в некоторых случаях за границу, иногда это требует, когда это требуется. Иногда просто поиску каких-то оптимальных решений для выздоровления здесь, на территории России. Здесь там такие тоже есть возможности. Ну и, собственно говоря, я вхожу вот как бы в попечительский совет больницы и принимаю участие во всех мероприятиях, связанных там с...
Так здорово то, что вы рассказываете. Это получается...
Ну, это нормально.
Гражданская инициатива. Люди собрались, да, поняли, что нужна помощь больнице.
Да.
Пошли, нашли ресурсы, пробили, строятся здания, дети получают помощь.
Да, 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 это нормально, это нормально. Я думаю, я более того вам скажу, что мы даже начинали вместе с моим товарищем и коллегой Костей Хабенским. И Костя тоже входит в попечительский совет.
И у него свой благотворительный фонд.
Больницы, да. И потом уже вот мы вместе разделились. Он пошел в этом направлении, вот лечение детей адресной помощью, лечение неврологических заболеваний. А мы пошли в сторону вот особенных детей. Какой-то вот, вы знаете, вот тут... Сложно сказать, почему. Вот как-то вот так вот сложилось.
Вопрос, который, наверное, вам задавали уже очень много раз, но, тем не менее, вы рассказываете о деятельности фонда, о помощи Морозовской больнице, и такое чувство, что у вас это занимает все время. Как куда это совмещать? Актерскую работу и вот эту помощь?
Нет, ну, все время это не может занимать, но это не может иметь график работы.
То есть, понятно.
Да,
но...
да. Соответственно, я все время, моя голова и там, мое сердце, оно принадлежит вот этой работе. И как вот очень разумно нас увидел Григорий Шалыч Чхартишвили, Борис Акунин, он, придя на несколько наших мероприятий, он сказал, что, ребят, я понимаю, вы не лица фонда, вы его мясо. Вот. Потому что действительно, но я тут в данном случае я заражен энергией моей жены в этом отношении. Потому что все-таки она, ее вот женская, материнская энергия, ее вот как бы душа фонда — это все-таки она. Я больше организатор, я больше вот по всей технической части, финансовой, организационной.
Ну, это логичное распределение ролей в данной
мне
ситуации.
Кажется,
да.
Мне кажется, да. Мне кажется, да.
Абсолютно логичное.
Да.
То, о чем вы говорите, в моем сознании, например, связывается с евангельской фразой о том, что вера без дел мертва. Я знаю, что вы верующий человек, что вы православный христианин, да вы, собственно, и упомянули об этом, что при монастыре у вас приют, и там бывает ваша дочь. Вы знаете, а что для вас вот в христианстве самое сложное и что самое радостное?
Самое радостное – это способность благодарить Бога, жизнь за все, за плохое и за хорошее. Вот когда ты чувствуешь эту способность, чувствуешь эту силу, вот это самое радостное. А я думаю, что это и самое сложное.
Вы знаете, я опять с вами соглашусь. Пожалуй, да.
Но, вы знаете, сложности для вообще, вот как бы все, что связано со сложностями, в частности, в моей профессии, профессии актера, это радость. Что такое, когда просто? Когда просто неинтересно. Соответственно, вот я считаю, что работа должна быть трудной. Если работа трудная, то что-то получится. Поэтому как сложности, ну...
А почему? Потому что она требует постоянной включенности, самоотдачи, да. Вот по этому результату?
Да нет, просто почему? Потому что это вредно для здоровья.
Вы говорите, что в работе над некоторыми ролями вам помогает ваш духовный наставник.
Вы знаете, ну вот я думаю, что в работе, в как бы...
Может быть, это тоже была неправильная интерпретация кого-то из...
Мы в интервью об этом прочитали, да.
Я могу сказать, что благодаря моему духовному отцу я от многих ролей отказался.
Вот как.
Да-да. То есть как бы... Что значит благодаря... Ну, благодаря помощи его. Потому что я рад, что я отказался.
То есть он вам напрямую никогда не советует. Вот от этой роли лучше отказаться, а вот тут...
Да, он мне не советует.
Вы сами уже доходите до какого-то определенного решения.
Конечно же, он говорит мне о том, что это профессия и что все, но какие-то вещи он, как сказать, поселяет мне в мозг какую-то такую одну мысль, и я потом ее уже сам додумываю, и в итоге в результате чего... Вы знаете, мне повезло, на самом деле, у меня... Есть и духовный отец, и, можно сказать, как сказать...
Духовная мать?
Ну, не духовная мать, духовная подруга.
Советчик.
Нет, духовная
подруга. Духовно близкий человек.
Духовный друг, да, духовный друг. Матушка, да, с которой мы дружим. И как бы она тоже мне какие-то вещи говорит, и я слежу, руководствуюсь ее советами.
А дети, с которыми вы работаете, как-то характеризуют ваше творчество? Они с вами делятся своими переживаниями, они смотрят фильмы с вашим участием, они что-то вам говорят, какое-то свое видение. Бывает такое?
Некоторые из них, конечно.
Что говорят? Какая реакция?
Ну, реакция особенная. Реакция неожиданная. Иногда очень, очень полезная, и очень я прислушиваюсь к некоторым из них. У меня есть вот такой товарищ Петр Васильевич. Его зовут Гоша, но он называется Петр Васильевич.
А сколько ему лет?
Ему 13 лет.
А, серьезный возраст.
Да-да, он у нас мальчик с аутизмом, и он очень интересуется оперной музыкой, оперными певцами, вообще много знает всего, он... знает все станции метро, он знает все варианты исполнения песни «У костра», что ли, называется эта песня, там, которую Шаляпин, ну, как, то есть он все варианты...
Заинтересовался человек.
Сколько вы знаете вариантов исполнения этой песни? Я говорю, ну, вот я знаю этого, а я знаю 14.
Я срезал.
Говорю, ну, назови. И он называет мне всех исполнителей. Вот. Либо он может вот как бы назвать мне... всех своих родственников, там до какого-то невероятного колена.
Вы воспринимаете его как цензора тоже, да?
Да.
Он же, наверное, делится с вами своими впечатлениями.
Я думаю, что да, да. Но он вот как-то вот не всегда, конечно...
Суров?
Он не всегда прост в характеристиках, потому что он еще умный человек. И он очень много знает, и я даже иногда пасую перед ним, потому что, несмотря на то, что у нас разница в возрасте в мою пользу, но какие-то вещи он знает определенно лучше меня. Поэтому я, конечно, смотрю на него с уважением, с обожанием и, конечно, слушаю его. И это очень, в общем, забавная история, когда он может мне что-то сказать дельное.
Знаете, удачи и процветания вашему фонду.
Спасибо большое, спасибо.
Да, и чтобы было много людей, которые вас понимают, помогают вам, и чтобы эти люди находились на каждом шагу, вот, и все, что необходимо, чтобы у вас было. Потому что дело, которое вы делаете, оно такое замечательное.
Спасибо, что рассказали, потому что о масштабах мы и не представляли, не догадывались. Актер Егор Бероев был сегодня с нами в программе «Светлый вечер». Алла Митрофанова.
Спасибо.
Спасибо. Алексей Пичугин, всего доброго.
До свидания.
«Светлый вечер» на радио «Вера».